Здравствуйте! Это подкаст «Хорошая практика». Здесь мы говорим о хороших, качественных и сильных проектах в медицине и медицинском бизнесе в России. Говорим с теми, кто их делает своими руками и головами. Меня зовут Лиза Дубовик, я научный коммуникатор, а подкаст делает команда «Медиа Бадхёрт» и «Палиндром». Вы слушаете второй сезон подкаста. Если это ваше первое знакомство с нами, то поясню, что сезон тематический и немного кризисный. Я беседую с представителями разных областей медицины и медицинской науки о том, что нас ждет теперь, после событий 24 февраля, и какая практика будет считаться хорошей в новых реалиях. Сегодня мы будем говорить о медицинском маркетинге в 2022 году. В гостях у подкаста директор по маркетингу и клиентскому опыту Севергрупп медицины и сети клиник Скандинавия Алена Буренина. Алена, привет!
Да, всем привет! Лиза, рада тебя слышать. Привет.
Очень рада тебя наконец-то видеть в гостях у подкаста. Такой легкий офф-топ. В прошлый раз, когда мы записывали подкаст с психологом клиническим, мы смеялись, что у нас очень утренние голоса, потому что мы встретились в 10. Сегодня мы записываемся с Аленой в 9:30, и я не знаю, что будет дальше, и во сколько будет следующая запись подкаста. Поэтому да, мой голос немного сонен, а Алены прекрасный голос.
Да, это бодрое утро, мне кажется, прекрасно для того, чтобы поговорить про кризисные времена и как мы будем работать в новых реалиях.
Прояснить и отпустить. Ален, давай тогда начинать. Я хочу попросить тебя немножко рассказать о своей работе, чем вообще занимается Севергрупп медицина и за что отвечаешь ты, какие проекты у вас есть.
Севергрупп медицина – это инвестиционный проект холдинга Севергрупп, который инвестирует в развитие различных проектов как раз в области медицины. И в 2018 году мы появились как компания, начали свои проекты, начали инвестировать в несколько проектов одновременно. Самый наш крупный проект, который мы развиваем, это, соответственно, сеть клиник Скандинавия и Скандинавия Авапетер. Кто о нас не слышал, то, скорее всего, вы живете не в Петербурге и не в Казани, потому что мы представлены только в трех регионах крупных. Это, соответственно, Санкт-Петербург, Казань и Вологда. Также в 2020 году мы запустили свое бренд-медиа Купрум совместно как раз с командой Палиндрома. Это был наш, наверное, второй по величине с точки зрения масштабов, целей и инвестиций проект. И у нас есть еще несколько отдельных, более мелких тематических проектов. Они на самом деле все связаны с контентом по теме здоровья и здравоохранения. Сама команда Севергрупп медицины занимается IT-разработками, то есть наш фокус направлен на то, чтобы разрабатывать цифровые решения, которые уже можно в бою, в медицине применять для пациентов, для врачей, то есть для всей как бы экосистемы медицинской помощи. Вот, поэтому у нас такая внутренняя экосистема между проектами, которая, с одной стороны, дополняет друг друга связанными экспертизами различными, с другой стороны, мы прям работаем в нескольких абсолютно разных направлениях, то есть, с одной стороны, у нас есть большая экспертиза в IT и в подготовке цифровых решений, в разработке цифровых решений, с другой стороны, мы нацелены на доказательный контент, развиваем культуру факт-чекинга и в целом производим контент по медицинской тематике. И наш третий большой вектор – это непосредственно медицинская помощь, то есть клиники, врачи и вся медицинская экспертиза, которая помогает людям в сфере здравоохранения. Я отвечаю за маркетинг и клиентский опыт, соответственно, во всех наших проектах. У меня объединенная команда, большой департамент маркетинга и клиентского опыта, и мы ведем проекты во всех трех направлениях. Мы, у нас есть в рамках департамента проекты по разработке и цифровизации. У нас есть базовый маркетинг и, соответственно, работа с воронкой продаж, с монетизацией, с привлечением клиентов, с коммерцией, с прайсингом. В общем, все, что касается такой области, как sales and marketing. Отдельно работаем с клиентским опытом, и это большая такая тема, которая тоже проникает в разные проекты. Подо мной команда, которая занимается медиа-купрум. Развивает, производит весь контент, то есть редакция, дистрибуция, сама стратегия развития, в общем, все, что про купрум.
Звучит очень мощно. Я все еще продолжаю не понимать, как ты все это вывозишь. Ты очень крутая. Слушай, я бы, наверное, просто прежде чем переходить, еще просто вот безумно интересно послушать про клиентский опыт. Вот, ну, может быть, чуть в более конкретных каких-то задачах, как вы с этим работаете, что вы в рамках этого направления делаете.
Да, мне кажется, вообще тема клиентского опыта, она... на российском рынке возникла, ну, относительно не так давно, как я люблю вообще рассказывать на конференциях и в каких-то своих отдельных отраслевых выступлениях. Сначала у нас был просто маркетинг, потом появился интернет-маркетинг, и все начали развиваться в этом направлении, очень много говорить про диджитал-рекламу, диджитал-каналы, воронка продаж. Это вот прям набирало обороты. Потом появилась Big Data и CRM, и все, как бы, маркетинговый рынок начал развиваться в сторону Big Data и CRM. Эти подразделения начали появляться в маркетинговых командах. И вот затем такой следующий виток развития – это то, что клиентский опыт, он вот начал развиваться как следующая такая тема, которая должна вообще там расти, развиваться в рамках маркетинга, либо там совместно с командой маркетинга. То есть это то, что... вообще никак нельзя отдельно делать в компании, это то, что связано с клиентом напрямую, и то, что делает по большей части вот как раз маркетинг, sales and marketing, в общем, все, кто работают с клиентами в рамках компании. Поэтому у меня была такая большая визионерская идея, когда я еще только приходила в компанию, что вот хочу, там, во-первых, есть часть разработки, которая должна жить в маркетинге, и это правильно, потому что она связана неразрывно с маркетингом, с привлечением клиентов, а есть вот большая тема клиентского опыта. И мы в это поверили, начали это растить, соответственно, я выстраивала это с нуля в рамках нашей компании, и вот применительно, руками, по сути, клиентский опыт создается через дизайн, через интерфейсы и через клиентский сервис. Вот если прям совсем приземленное на то, что мы делаем. Поэтому у нас есть отдельно большой трек по проектированию интерфейсов, проектированию пользовательского опыта. То есть мы смотрим, как формируется опыт взаимодействия с нами, с нашими интерфейсами, меняем их, чтобы это было удобней. Меняем наши дизайны, какие-то рекламные материалы, чтобы они были понятнее, удобнее, полезнее. Вторая большая история – это клиентский сервис. То есть это все, что касается каждого шага клиентского путешествия. Жалобы, обращения, звонки, скрипты разговора, как мы встречаем клиента, что он видит, когда первый раз к нам приходит, там, что он получает. То есть вот на пути всего клиентского путешествия с точки зрения сервиса, окружающего пространства, разговора, внешнего вида, мы прорабатываем каждый шаг вот этого пути, который клиент проходит вместе с нами. Причем это касается там не только сети клиник. Это очень понятно перекладывается на клинику, и там, когда у тебя есть реальный бизнес, куда приходит клиент, это всегда проще там и осознавать, и измерить, и оцифровать, но это касается и там цифровых проектов, в том числе там Купрума того же, потому что Купрум, он тоже дает определенный клиентский опыт для читателей, для пользователей в сети, которые нас находят, которые к нам приходят. То есть Купрум – это по-своему тоже такой отдельный проект, в котором есть блок про клиентский опыт. Поэтому, да, вот эта тема, если резюмировать в одно предложение, то это клиентский опыт, он про то, какое впечатление, какие ощущения у клиента складываются в процессе взаимодействия с нами, как с бизнесом, с нашими продуктами.
Алён, спасибо большое. Давай тогда переходить к кризисной части. И первое, что хотелось бы у тебя уточнить и узнать, это то, как ты и твоя команда вообще отреагировали на события конца февраля.
Настороженно, с непониманием и с непониманием, что будет происходить, какие действия предпринимать. И, наверное, самое правильное, правильно будет сказать, что все замерли в ожидании. То есть, наверное, была реакция такая, потому что мы понимали, что начнут происходить различные изменения, которые будут требовать от нас каких-то новых решений. И не совсем понятно, в какой момент это будет происходить, а на самом деле там февраль, март, апрель, это начало года, очень много запускается проектов, поскольку там на год утвержден бюджет, ты начинаешь работать в начале года, запускаешь много проектов, у тебя есть очень понятный план действий, а тут получается, что нужно приостановить, непонятно на какое время, и дальше принимать решения, но тоже непонятно в какой момент и какие решения будет нужно принимать. То есть мы погрузились, с одной стороны, в какое-то ожидание, с другой стороны, очень много неизвестных вводных. Мы предполагали, что они появятся. Появится много неизвестных вводных. И вот это такое подвисшее состояние, оно как раз, наверное, добавило напряжение, потому что ты только набрал скорость в начале года, и ты хочешь запускать проекты, и у тебя план, и энергия, и команда собрана, и все хотят, все рвутся в бой. А здесь получается, что нужно приостановиться, и очень мало понятно, что будет дальше. А вот, наверное, с апреля началась такая череда очень быстрых, эффективных, или не очень, это покажет время, череда кризисных решений. Мне кажется, что вот в апреле, наверное, весь апрель и, может быть, даже май, но то есть это вот был период, который четко иллюстрировал на практике, вот когда приходишь на собеседование в компанию, тебе задают часто вопрос, я сама такие вопросы задаю на собеседование, там, умеете ли вы принимать решения в стрессовых ситуациях? И все такие, да, я могу включить холодный ум и принять решение, основанное на цифрах. Вот, мне кажется, апрель четко показал, кто это может делать, кто это не может. И тем, кто мог, очень четко показал, какие скиллы надо усилить, какие знания нужно получить дополнительно. То есть это, наверное, был такой очень новый, уникальный опыт с точки зрения принятия решения в стрессовых ситуациях, которые, ну, с одной стороны, понятно, любые новые скиллы, новые обстоятельства там развивают команду, с другой стороны, безусловно, как у команды, как и у медицинского оборудования, есть амортизация. И такие стрессовые ситуации, они, безусловно, в разы сильнее усиливают давление, соответственно, команда и быстрее устает, и, скорее всего, я предполагаю, что история там про выгорание и прочие вот эти связанные темы с усталостью команды в ближайшее время нас прям ждут гораздо раньше, чем конец года, то есть обычно на крупных проектах это все случается там к ноябрю, к декабрю, когда надо закрывать год, сдавать проекты, и там весь год все трудились и устали, то у меня есть личное такое мнение, ощущение, и я вижу отдельные тревожные звоночки, что мы, не только моя команда, а вообще мы как рынок, да, вот диджитальный рынок, в том числе рынок рекламы, мы увидим вот эту историю про усталость гораздо раньше, чем конец года, и это прям будет отдельная головная боль управленцев и руководителей, что с этим делать.
Слушай, а вот ты как руководитель, как сейчас, ну вот с этими предчувствиями, с этими событиями, наблюдениями за командой общаешься со своими людьми? Что стараешься делать или не делать в этом общении?
Я стараюсь больше говорить. Ну, то есть это, конечно, удивительное совпадение, но мне кажется, ковид и удаленка нас частично к этому подготовила. То есть, когда все вышли на удаленку, начался ковид, все говорили о том, что нужно больше делать коммуникации с командой, чтобы не терять вот эту связь, что все больше не в офисе, нет вот этого ощущения комьюнити, кто-то может себя на удаленке структурировать и держать в тонусе, кто-то нет, нужно делать больше коммуникации, то вот история там, которая происходит сейчас, история там неизвестных вводных и что мы можем гораздо чаще, чем два раза в день менять вектор и цели, она требует еще больше коммуникации. Тут, конечно, возникает справедливый вопрос, где этот предел количества коммуникации, но кажется, что разговоров стало еще больше. И единственное, чем можно поддерживать и заряжать, это разговоры, проработка, ну и, конечно, такие каскадные коммуникации. То есть мы точно стали гораздо больше коммуницировать, общаться на уровне там топ-линеек, группы компаний, дальше, соответственно, и каждый дальше уходит, спускается в свои команды, то есть мы поняли, что нужно еще больше говорить. Если раньше там топы могли встречаться по стратегическим вопросам, может быть, раз в полгода на какие-то большие такие сессии обсуждения, то сейчас мне кажется, что мы встречаемся каждый месяц, а был даже момент, когда чуть чаще, и это очень часто для топ-команды, но только это помогает вот держать фокус, принимать правильные, как нам кажется, решения, то есть держать руку на пульсе и не давать какому-то дисбалансу входить в работу, то есть коммуникация.
А можешь немного подробнее рассказать о том, о решениях, о тех, о которых ты можешь сказать, об изменениях? Может быть, какие-то каналы вы поменяли, команду, может быть, инструменты какие-то, новые фокусы?
Тут, наверное, две такие большие темы, которые обсуждаем и мы внутри, как бизнес, и то, что обсуждается сейчас на рынке, то, что я обсуждаю с коллегами из других компаний. Это история про оптимизацию, причем она касается всего, там, процессов, бюджетов, команд. И вторая история, это, да, вот как ты сказала, про изменение вообще каналов, которое в каких-то проектах, в том числе и в наших, очень сильно поменяло там даже годовые цели. Вот, поэтому, наверное, сначала про каналы, потом про оптимизацию. История тут такая, что сначала был прям какой-то период, когда запрещенные в Российской Федерации соцсети стали запрещенными. Когда это произошло, почему-то вокруг коллеги, то есть не внутри, как бы в департаменте маркетинга все такие замерли, и мы приняли для себя решение, что будем просто смотреть, как изменяется медиапотребление, потому что если что-то запретили, еще не факт, что это как-то кардинально что-то может поменять. То есть для нас, наверное, было и остается фокусом, что мы следим. Мы смотрим цифры, мы следим, что происходит. У нас нет никакого однозначного вывода или решения. Ну, собственно, как у всего рынка на самом деле. Но вот вокруг маркетинга коллеги, которые за другие области зоны ответственности отвечают, и было такое устойчивое выражение, то есть вот прям произносили, да, что вот Инстаграм, это сеть, социальная сеть компании Мета, которая запрещена в России, что все, он ушел, продаж больше не будет, интернет-маркетинга нет. Что же вы будете делать? Все, ваша работа схлопнулась. Вам больше нечем заняться. Это было достаточно прям комично, потому что это звучало там не только у нас. Это звучало много где на рынке и в других компаниях. И это было прям смешно, потому что, с одной стороны, как себя зарекомендовала социальная сеть, что вот у всех такое было устойчивое ощущение и вывод, что вот оно вот так. С одной стороны, с другой стороны, как обидно нам, что никто особо, оказывается, и не знал, что мы делаем. Все думали, что мы занимаемся только вот этой социальной сетью. И нам прям потребовалось какое-то время, чтобы сделать. У нас прям были там и выступления мы делали, и доклады внутри компании, внутри группы компаний. Были вообще там отраслевые вебинары, где рассказывали о том, что вот, это была вот такая часть воронки, вот такая часть аудитории. Вообще это не топ-3 канал продаж там, для нашего, например, бизнеса. Да? Действительно, есть бизнесы, у которых эта сеть занимала позицию номер один с точки зрения объема продаж, но для нас это было скорее про охват и там, про знания, что это не ушло, что вот эта аудитория, она перешла вот сюда и сюда. Ну и, в общем, мы прям, наверное, впервые за долгое время рассказывали про то, вот как оно работало, как оно будет работать и в чем наша стратегия. И для нас это было тоже необычно, потому что, как правило, там, не маркетинг не любит погружаться в детали, а тут прям пришлось погружаться и рассказывать, и показывать для того, чтобы снять вот эту панику, что, боже, откуда мы будем брать продажи. Вот. Но, конечно, история с Купрумом, она так, наверное, серьезнее на ней отразилось изменение, и то, что эта социальная сеть ушла из доступных каналов, именно как канал, то есть соцсеть осталась как канал, это для нас исчезло, и это повлияло на те целевые показатели нашей эффективности и вообще цель проекта, который нам надо пересматривать и как-то ставить себе новые цели, и это все немножко усложняет, потому что непонятно, там сейчас это медиапотребление изменилось вот так, но вполне вероятно, через 3 месяца это может быть совсем все по-другому, потому что сейчас на медиапотребление у нас влияет там не только разрешенность или неразрешенность социальной сети, влияет еще контекст и что происходит в каждой социальной сети с точки зрения новостного фона, поэтому тут мы столкнулись, наверное, с такой сложной проблемой, что нам надо пересматривать и ставить новые цели. И как ставить эти цели, не совсем понятно, потому что мы в очень нестандартной ситуации. То есть там до этого такая история, может быть, была в 2000-х, когда только каналы интернет-рекламы появлялись, и все пытались прогнозировать какие-то показатели. Да? Вот сейчас такая необычная задача, что надо что-то прогнозировать, а что прогнозировать не очень понятно, потому что все может меняться чуть ли не каждый месяц. И вот на рынке медиа мы вот видим более такой серьезный урон, чем в бизнесе, где ты работаешь с воронкой продаж. Вот, поэтому мы остановились на том, что наблюдаем, тестируем, измеряем цифры и допускаем, что как бы тестирование и какие-то новые постановки целей потребуют от нас больше времени и, к сожалению, потребуют для нас там больше вложений. И тут мы можем плавно перейти к другой теме, это вопросы бюджетов и оптимизаций. Вот. Мне кажется, что если я это озвучу, ни для кого не будет это секретом. Сейчас все очень осторожно об этом говорят на рынке, да, то есть буквально вчера у нас там была отраслевая встреча по рекламодателям, и все как бы говорят, но не впрямую, что да, что вот там понятно, что есть проблемы с бюджетами у крупных рекламодателей, у тех, которые остановились, сняли свои активности, пересплитовали, кто-то вообще. Но все сейчас коммуницируют, что пока это все заморожено. Честно, я не выражаю глубокого оптимизма, что в ближайший квартал, а даже, может быть, месяц 4-5, это как-то кардинально разморозится. То есть кажется, что то, что происходит сейчас, это такая значимая приостановка до конца года. Потому что, как мы знаем, в очень крупных корпорациях любые изменения там. То есть понятно, что все бюджеты сейчас там приостанавливают, пересматривают, замораживают из-за проблем с поставками, с логистикой, с доступностью, возможно, там комплектующих, из которых бизнес производит свои услуги или товар. И все говорят о том, что мы возобновим бюджеты, мы возобновим планы развития, когда вот сейчас наладим, переключим поставки, наладим там, не знаю, параллельный импорт и вот прочие истории, которые обсуждаются. Но у меня как бы весь мой опыт говорит мне о том, что это хорошо, если это произойдет там за 3-4 месяца. Но Как показывает практика, чем ты крупнее, чем у тебя продукт сложнее, все это может перестраиваться гораздо дольше. И вот учитывая, что мы оказались в такой середине года, все выглядит как то, что оставшаяся половина года, она будет достаточно пассивная с точки зрения вот такой активности на рекламном рынке, вот на рынке трафика, диджитальной рекламы. То есть, ну и вообще реклама, конечно, в целом, просто поскольку сейчас у всех уже больше 60% составляет диджитальный бюджет, там в том числе и у нас, то вот я там в первую очередь говорю и с коллегами общаюсь, и меня вообще там в целом профессионально интересует тема, что будет с диджитальным рынком. Поэтому все строят планы по оптимизации, кто-то уже это начал делать, и это в том числе там и наши сложные стрессовые внутренние решения, что ты должен достаточно быстро понять, какие у тебя есть модели развития бизнеса с точки зрения цифр там, до конца года, на следующий год. И я думаю, что следующая кризисная точка для управленцев и для бизнеса – это будет планирование бюджета следующего года, потому что этот год еще не закончится, будет ничего непонятно, абсолютно непредсказуемо сейчас себя ведет спрос. То есть есть какие-то очевидные истории, условно, там, если у тебя поставки чего-то сейчас отсутствуют, прекратились, то понятно, что ты это не продаешь. А если у тебя, например, просто увеличиваются сроки или как-то изменяется качество продукта там, или услуги, которые ты предоставляешь, то сейчас все занимаются вот этим расчетом, как это повлияет на спрос, на продажи, на выручку, какие есть модели. То есть вот сейчас все занимаются таким прогнозированием. И будет сложно в конце года, ты еще не исполнил ни один из сценариев, который прогнозировал на вот вторую половину года, еще непонятно, что, как оно в итоге сработает. А тебе надо уже прогнозировать следующий год, и совершенно непонятно, по какому сценарию. Там пессимистичный, оптимистичный, рост, падение. То есть очень много будет вопросов, и я прям предвижу, что это будет такая напряженная работа, очень много вариативности, много сценариев, а ты, когда считаешь много сценариев, это все усложняет и расчеты, и восприятие, ну и в целом усложняет такую работу. Вот, поэтому оптимизация есть, но про нее пока говорят очень аккуратно, оптимизация будет 100% у многих, по многим проектам. Вот, мы пока сфокусированы на том, чтобы оптимизировать процессы и какие-то внешние расходы для того, чтобы сохранять команду и, соответственно, не оптимизировать штат. То есть мы очень ценим и ресурс наш внутренний, поэтому все стратегии сейчас пишем с фокусом на то, чтобы сохранять рабочие места, сохранять команду. Вот. Мы, собственно, все то же самое делали в ковид. У нас была проблема по одному из наших бизнесов, как раз медицинский бизнес, ввиду запретов плановой медицинской помощи в локации Санкт-Петербург. Вот Санкт-Петербург и Ленобласть локально приняли. То есть в Москве такого не было, в Петербурге вот такое произошло, и мы были вынуждены практически там весь штат отправить в простой, большую часть. Это означало там два варианта развития событий. Либо это, как делают, наверное, сейчас много компаний, которые отправляют там в оплачиваемый, неоплачиваемый отпуск. Вот. А можно было отправить в так называемый простой, там, с сохранением средней заработной платы. И вот мы там приняли для себя решение, что сотрудники — это приоритет номер один, и нам важно вот поддержать их в такое непростое время, и, соответственно, разрабатывали вариант развития событий, как нам поддержать их с сохранением оплаты труда. Я думаю, что сейчас все будет то же самое, только все это, конечно, в более жестких условиях экономии по костам.
Да, понимаю, у нас, в принципе, происходит примерно то же самое. Наверное, сейчас у нас у всех. примерно такие фокусы. Вот ты начала рассказ про сотрудников и про их сохранение еще во времена ковида. Хотела у тебя спросить, что, может быть, еще вы стремитесь сохранить сейчас и на чем фокусируетесь вот в плане, за что держитесь?
Мы сильно сфокусированы на человечности, да, и вот как бы, как бы это пафосно ни звучало, но даже вот про людей, про отношения, про команду внутри и команду там снаружи мы тоже стремимся сохранять позитивный клиентский опыт, потому что взаимодействие там между собой внутри компании с внешними подрядчиками и заказчиками — это тоже клиентский опыт. И мы это ставим как бы во главу всего. Мы стремимся сохранять отношения и коммуникации со всеми, несмотря там на какие-то изменения. То есть если мы понимаем, что у нас будут происходить какие-то изменения, там, не знаю, по условиям, по договорам, по нашим обязательствам, мы стремимся их максимально выполнить, там, насколько мы обязаны их выполнить, и максимально заранее просчитать, когда необходимо провести переговоры, да, и там честно, открыто сказать свою позицию, если мы будем что-то сокращать или от чего-то отказываться, или там что-то менять, например, на другого более дешевого поставщика. Ну, то есть вот через такие честные, прозрачные коммуникации стремимся сохранять отношения, потому что у нас пока есть план, надежда и оптимизм, что кризис, он длится какое-то конечное количество времени, и затем мы снова будем нацелены на планы развития и новые проекты, и нам важно, чтобы у нас сохранились со всеми поставщиками и партнерами дружеские отношения, потому что мы надеемся и планируем возвращаться и возобновлять проекты, как только вот рынок, спрос и денежные потоки стабилизируются. Вот, поэтому это про отношения и отношения внутри. Потому что вся вот эта история про то, что тяжело, много вводных, все время все меняется, это все создает такую нестабильную, сложную ситуацию, нервное напряжение, и очень легко там можно испортить отношения даже внутри. Вот, поэтому честно стараемся говорить, собираем встречи, и тут, конечно, большая роль руководителей. Мне, с одной стороны, прям очень там радостно, что мы это начали делать и начали об этом открыто говорить. Ну, то есть, когда происходят какие-то конфликтные ситуации, мы на уровне топ-руководителей можем собраться либо там вдвоем с кем-то из топ-руководителей, либо совместно с командами, между которыми, например, происходят конфликты, и сесть, честно поговорить открыто, что вот да, конфликт, там, да, не выдержали нервы, приносим извинения, да, понимаем, что это там нельзя брать за правило, что так можно общаться всегда, и, в общем, пытаемся прям честно и открыто проговорить без каких-то вот резких решений, да, что там вот все, с вами невозможно общаться, все, надо вас всех уволить. Вот мы прям сильно от этого ушли, и мне кажется, это большой вклад самих топ-руководителей, что они готовы сесть и потратить там 2 часа на эти разговоры, потому что, конечно, я так вспоминаю, как мы работали раньше, понятно, что там топ-руководители, они все время там бегут, стратегия, выручка, планы, надо проекты, фокусы, а здесь получается, что ты должен инвестировать свое время вот не просто внутри своей команды, а в сохранение отношений внутри компании. Ну, потому что просто мы можем приехать к концу кризиса в полностью разруганной команде, и тогда уже, когда кризис закончится, мы просто не сможем ничего нового строить, потому что команды не будет. Я, конечно, может быть, очень красиво звучу, и это, мне кажется, тоже всегда так обсуждают на рынке, когда говорят вот мы про отношения, мы про сохранение человеческих взаимоотношений, там понятно, что скептики, а я себя частично отношу к скептикам, могут всегда задавать вопрос, а как же бизнес, да, а как же деньги? Ну, тут я тоже не буду лукавить, понятно, что мы там и время инвестируем, и в команду инвестируем, все это там в рамках общего финансового результата. То есть, конечно, никто не отменял общие цели бизнеса по цифрам. Просто дальше уже вопрос на уровне топ-менеджмента, где мы решим сокращать наши расходы. То есть инвестиция там в команду, в поддержку команды, в человеческие отношения, она требует в том числе и финансовых вложений, безусловно. И в кризис ты эти финансовые вложения ниоткуда дополнительные не возьмешь. Поэтому, когда вот я говорю о том, что мы ставим человеческие взаимоотношения внутри и вовне компании в приоритет, я еще подразумеваю то, что когда мы занимаемся какими-то оптимизациями, мы просто делаем, мы что-то урезаем в пользу инвестиции вот, вот в это.
Спасибо тебе большое. Да, прям я задумалась. Слушай, вот, Алён, а вот в этом всем, как вообще ты поживаешь? Как ты лично справляешься с этими вызовами?
Ну, на самом деле, у меня есть такие две личные истории, которые помогали мне всегда. И в этой компании, и во всех моих предыдущих проектах, когда было сложно, когда проекты были непонятные, когда проекты были новые. У меня всегда есть две вещи, которые я периодически думаю, и могу думать их, когда очень плохой день, например, происходит. Но первое, что вот как-нибудь точно будет, потому что еще никогда не было так, что вообще никак не было. То есть это точно закончится, и как-то оно будет. Вот. А вторая история, что иногда нужно отключиться от большой стратегической картинки, нарезать себе кучу-кучу маленьких задачек и вот прям идти и делать. Вообще непонятно, куда ты там можешь прийти, но в каких-то суперстрессовых историях у тебя точно есть вот здесь и сейчас. Вот что можем поделать прямо здесь и сейчас полезного, с конкретной целью, с конкретным результатом. Да, это будет не какая-то огромная стратегическая задача, но она точно будет с измеримым результатом. Ну, то есть я скорее про то, что когда ты понимаешь, что очень сложно прогнозировать и строить какие-то большие долгосрочные планы, ты можешь переключить свой фокус на то, что так, у нас вот это надо сделать, а еще мы вот это не делали, и вот тут еще из серии там, ну, я не знаю, стену покрасить, диваны заменить, да, ну вот прям вот такое. И ты такой переключился, делаешь много таких маленьких задач, ты видишь прям тут же результат, и у тебя такое сознание стабилизируется. То есть ты такой, ага, так, вот на этой неделе делаем вот это, вот это, вот это, в пятницу такой садишься, о, здесь мы сделали, здесь такой результат, здесь я вижу наконец-то новые диваны, ну, грубо говоря. И у тебя как-то такое сознание, оно стабилизируется, такое, ну да, вот мы сейчас что-то делаем, оно приносит результат. И хорошо. Вот, и поэтому, когда вот очень становится сложно, и картинку, ну то есть, когда ко мне приходят и спрашивают, а что у нас будет с воронкой продаж в следующем году? Какие каналы? Я, конечно, предполагаю, что они прям значимо не должны измениться. Они и сейчас не изменились. И мало каких-то таких вводных, которые могут прям с ног на голову картинку поменять. Но другое полушарие моего мозга говорит о том, что еще там 4 месяца назад мы себе и KPI про запрещенные соцсети амбициозные ставили и очень классно к ним шли. И может произойти все что угодно, что, может быть, заставит действительно поменять и классическую воронку продаж, к которой мы привыкли. А может быть, вообще мне придется сменить все технологии подсчета. Да? То есть сейчас у меня там есть технологии, на которых все работает. Может быть, произойдет что-то такое, мне придется вообще все, вот все, что мы строили с 2018 года, мне придется все с нуля строить в следующем году, например. Такое тоже может быть. Это, конечно, добавляет такого напряжения, когда ты думаешь, боже, придется делать все с нуля. Это очень сложно и так заставляет напрягаться. Тогда я вот и команду, и сама переключаюсь. Окей, давайте мы об этом подумаем, когда нам придется перестраивать технологию. Вот в тот момент, когда это прям вот случится уже. Как вот случилось с запрещенными соцсетями, так и тут. А сейчас мы можем сделать 1, 2, 3, 4. И вот уходим делать в то, что прям вот можно потрогать результат руками прямо сейчас. А второе, ну, это чисто человеческое, конечно. Я периодически себе говорю, что оно всегда срабатывало, оно когда-то всегда заканчивалось с каким-то результатом, и было какое-то развитие событий. Так будет и тут, мы все равно не сможем бесконечно находиться вот в неопределенности. Оно будет, какие-то исходы событий будут происходить, и уже будем думать на месте, как жить дальше. Вот. Поэтому мне кажется, что вот у маркетинга сейчас, особенно у рекламного рынка, вот только такая история, что вот здесь и сейчас, на ближайший месяц, оно вот так. Ну, на квартал. А как оно будет в следующем году, это я иногда такой офф-топ, и я иногда радуюсь, что у меня нет каких-то годовых сделок по наружной рекламе или по телевизору, потому что я вижу, что сейчас происходит на рынке, это, конечно, очень сложно, что были какие-то годовые сделки, закупки, сейчас непонятно, что с ними делать, а уже время подходит, чтобы делать это на следующий год, все эти бронирования и программы выкупать. Как выкупать следующий год? Это очень какая-то задача абсолютно нового уровня, и вот тут я понимаю, что, конечно, на рекламном рынке будет тяжело.
Спасибо большое, Алён. Я как будто бы сейчас такой легкий коучинг пережила. Спасибо большое, что поделилась своими подходами к тому, чтобы справляться с сложностями. Я уверена, что нашим слушателям это будет очень полезно и, может быть, их тоже вдохновит на переключение на более мелкие задачи. У меня на самом деле осталось буквально два классических вопроса этого подкаста. И первый будет про примеры хорошей практики в России. Но прежде чем я его задам, я тут решила передавать приветы. И несколько выпусков назад у нас в гостях была Анна Симакова из клиники «Три сестры». И когда я ей задавала такой вопрос, она привела в пример хорошей практики клинику «Скандинавия». Вот, поэтому передаю тебе этот привет, палочку эстафетную, и прошу тебя тоже привести пример хорошей практики в России, можно в области хорошего маркетинга, можно вообще из любой области.
Такая приятная палочка, и сразу у меня такой списочек в голове родился. Как человек, который работает сразу в нескольких направлениях, у меня, конечно, там в каждой из сфер есть своя хорошая практика. Но, наверное, я хотела бы передать привет, да, и вот эту волшебную палочку своим коллегам на диджитальном рынке. Да, есть два таких хороших агентства именно перформанс-маркетинга, с которыми мы и дружим, и работаем, делаем с ними, соответственно, нашу воронку продаж. Это MG.com и ProContext, такие наши давнишние партнеры, и мне хочется, да, им передать привет и спасибо за то, что они хорошая практика того, как делать именно перформанс-маркетинг, и за то, что сейчас в условиях нестабильности и новых изменений у них хорошая практика того, как они помогают своим клиентам переживать это, справляться с этим, находить новые решения и говорить, обсуждать. Да, я просто подумала, у меня еще была мысль про две клиники в Москве. Я просто подумала, что три сестры передали Скандинавии привет, а Скандинавия передала агентствам привет, а если клиникам, то есть как бы это банально ни звучало, но я бы дополнительно свою палочку про хорошую практику и свое спасибо хотела бы передать двум московским клиникам, пациентам которых я лично являюсь, и стала являться я им не так давно, когда у меня появился, собственно, ребенок. И мне кажется, что вот с точки зрения вообще хорошей практики того, как с детьми ходить в клинику в Москве, это Dental Fantasy и Dog Дети. Вот, я прям как пациент, большой их фанат, и такой необычный опыт получила, когда вот, соответственно, как с ребенком со своим столкнулась с ними в Москве, да, то есть это прям для нас хорошая практика, на кого мы смотрим, например, в Москве, а для меня лично как клиент, хорошая практика как клиента, хороший клиентский опыт.
Класс, спасибо большое. И последний вопрос будет про прогнозы. Какой у тебя прогноз в отношении своей сферы в России на ближайший год? Давай представим, что это не такой какой-то супер бизнес-вопросик, а что-то, что мы положим в капсулу времени, а через год распакуем и подумаем, получилось, не получилось, вот в каком-то таком формате.
Тут тоже, да, сделаю ремарку, сейчас буду говорить персонально, как Алена Буренина, как специалист... Да, как специалист, хорошо. Просто
записали.
Как некий эксперт на рынке диджитала и маркетинга, да, наверное, без привязки к компании, то есть сейчас у меня будет личная позиция. Я думаю, что рынок у нас маркетинга, рекламы и диджитала особенно был перегрет, он был катастрофически перегрет в плане людей и зарплат. И сейчас мы будем переживать вот это падение перегрева, потому что сейчас спрос в разы меньше, чем предложение, а история про оптимизацию бюджетов, она напрямую влияет на зарплаты. И я думаю, что мы сейчас переживем такое сильное изменение вот этого рынка с точки зрения компетенций, зарплат и конкурса на вакансии в компании. Потому что вот если там с IT-сферой, с разработкой, это одна история, то вот маркетинг, я думаю, ожидает... Маркетинг и вот диджитал-рекламу, то ожидает вот история того, что будет очень сильно изменяться история про компетенции и про уровень зарплаты. Это вот, наверное, про то, что я вижу, что будет в ближайшие года полтора точно, то есть до конца следующего года. Дальше мне сложнее загадывать, но сейчас это точно поменяется. А история про такие технологии, как вот ты сказала, да, получится или не получится, есть у нас несколько крупных компаний на рынке, которые являются такими, ну не монополистами, конечно, но их просто там по пальцам пересчитать, я, наверное, бы назвала, что их глобально-то двое, это Яндекс и Mail, которые владеют рекламными инструментами, которые там в полном объеме сейчас доступны, и сейчас у них происходит некое сильное изменение с точки зрения там взаимоотношения с агентствами, с клиентами, ценовая политика, модерация. Я думаю, что мы нас не в этом году, но вот в следующем, может быть, будет ждать изменения вот этих всех политик, инструментов и с точки зрения вот этих основных рекламных систем, то, как с ними работать, сколько это будет стоить и как. И я надеюсь, что мы все-таки, мы как, в смысле, как Россия, как российский рынок диджитал-рекламы, если у нас будет потребность в аналоговых инструментах, веб-аналитике, то мы сможем сами, как российские компании, это сделать и настроить вот на таком же уровне, на котором мы работали до этого. Я надеюсь, что у нас это получится. Очень интересно посмотреть, как оно будет дальше, да, и получится ли. Но это основной вопрос. Я, может быть, поясню, да, что я имею в виду конкретно. Ну, вот, грубо говоря, у нас есть инструменты Гугла, с которыми сейчас все терпят определенные сложности. И есть еще опасения, что Google Analytics, на котором построено, наверное, ну, практически у всех, построены и воронки продаж, и трекинг, ну, в общем, все. Что если что-то будет происходить, то придется все перестраивать на какую-то другую историю. Да? И понятно, что мы сейчас не в том моменте рынка, что кто-то будет готов еще и проинвестировать в это много средств, чтобы закупить и интегрировать какое-то новое решение. То есть здесь очень необычная ситуация, что если мы захотим развивать дальше digital, а проблема будет усиливаться с доступностью, да, то есть будет все больше чего-то привычного, недоступного, то здесь будет интересное развитие про то, как поведут себя российские компании, что они из инструментов будут на рынке предоставлять, как оно будет работать, и смогут ли компании с минимальными инвестициями переходить на эти новые инструменты также эффективно. Вот очень интересно, что из этого всего будет получаться.
Спасибо тебе большое за прогноз. Положили в капсулу времени, упаковали. Посмотрим, что будет. Правда, очень интересные гипотезы. Очень хотелось бы, чтобы вот второе твое предположение сложилось наилучшим образом. Хочу поблагодарить тебя за то, что ты к нам заглянула. Правда, отличная беседа, и, кажется, ее очень не хватало в этом сезоне. Было все так полезно и открыто. Спасибо тебе большое за это.
Да, спасибо большое за приглашение. Я была рада поделиться. Мне очень понравилась наша беседа. Как раз, чтобы подумать про то, что будет, подумать про будущее.
Спасибо большое, Алена, за то, что провела это утро со мной и с хорошей практикой. Было очень приятно и полезно, и вообще я очень рада с тобой увидеться. И я хочу сказать большое спасибо всем слушателям, особенно тем, кто оставляет отзывы и подписывается на подкаст. Это правда безумно важно. И если вам понравился этот выпуск, и вы хотите его поддержать, беседы о хороших практиках поддержать, пожалуйста, подпишитесь и напишите нам что-нибудь в комментариях. И, собственно, осталось добавить лишь, что подкаст сделан в Палиндроме. Если у вас есть необходимость, то приходите к нам за бренд-медиа, контент маркетингом в медицине. А еще читайте Бадхёрт, это наша собственная микромедиа о том, как не умереть на работе. Желаем всем дожить до конца года и не растерять себя и своих сил. Берегите себя и до свидания.